Меня, скорее всего, считают человеком, у которого нет друзей, и мне комфортно.
Да ладно, что ты выпендриваешься? Давай-ка расскажи, что ты думаешь на самом деле.
Это все говно, беги переделывай.
Боже, да как они смели? Да что это за люди? Не люди.
У меня там мурашки были по коже.
Раньше вот мы носили судочки вместе, а теперь что, отдельно?
Аня, это так происходит немного не так.
Привет! В эфире подкаст «Бизнес-школа Лаба. Умных любят» и это его постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этого подкаста, а сегодня я буду говорить с Денисом Судилковским, директором по маркетингу Лун. Денис, привет!
Доброе утро!
И Яна Нестерчук, Head of Corporate Communication, Нова Почта. Ян, привет тебе!
Привет!
Сегодня обсуждаем дружбу на работе, когда она уместна, а когда не очень, и как дружить так, чтобы это никому не навредило. У нас недавно в журнале «Лаба» вышел конспект книги «Жесткий менеджмент». Статья называется «Ваши сотрудники вам не друзья. 8 строгих правил менеджмента». Собственно, после ее прочтения я и подумала, почему бы нам об этом не поговорить. Кто читал книгу?
Читал статью. Сделал домашнюю работу.
Суть книги в том, что ваши сотрудники вам не друзья, руководители, подчиненные — это не друзья, нужно это принять, смириться и никогда не верить в обратное. И, понятное дело, быть построже с подчиненными. Если честно, когда я читала эту статью, у меня там мурашки были по коже, потому что серьезно, такие жесткие прям правила. Мне это неприемлемо. И я вообще из тех людей, которые верят в дружбу везде, и на работе, и не на работе, и с подчиненными, и с начальниками. Расскажите, как у вас, Денис, ты веришь?
Я предлагаю, прежде чем начать дискуссию, при том с такого провокативного вопроса, верю ли я в дружбу, давайте попробуем дать определение, что мы подразумеваем под дружбой. Мне нравится определять термины через антонимы. То есть давайте попробуем вслух порассуждать, что такое антидружба, не дружба.
Мне кажется, дружба на работе — это чуть больше, чем приятельские отношения. Ты когда ты можешь с человеком встретиться с семьями на ужин, а не просто пойти в барчик вечером после работы.
Такая дружба — это вообще серьезно, ну, на самом деле. Хорошо, если определять дружбу через антоним, друзья на работе — это те люди, которые не жалуются за твоей спиной, не строят козни, не делают вид, что тебя поддерживают, а потом делают все наоборот. Не проявляют агрессию в твою сторону.
Звучит как хороший человек. А где здесь контекст дружбы?
Да, да.
Да. Мне кажется, что дружба — это какая-то очень короткая эмоциональная дистанция между двумя субъектами, двумя людьми. И антоним дружбы, возможно, он как раз и представлен в этой статье, где... Вот эта дистанция, она коротка, там очень много агрессии, объективной агрессии, направленной от руководства к сотрудникам. Но эта эмоция носит отрицательный знак, негативный характер. Все-таки короткая дистанция, она там есть. Возможно, антонимом дружбы является не агрессия, а больше эмоциональное дистанцирование. То есть тогда, когда ты не даешь обратную реакцию, эмоциональную обратную реакцию на какие-то события, которые, может быть, внутренние тебе даже и откликаются относительно твоего сотрудника, коллеги, но ты себя сдерживаешь, ограничиваешь, потому что у тебя есть некая рамка, некий рубеж, за который ты не переходишь. Именно для того, чтобы сохранить вот эту дистанцию и чтобы дружба не началась.
А разве это не зависит от характера человека просто?
И корпоративная культура, которая принята в компании, потому что есть же компании, и я в таких работала, где от тебя ждут этой эмоциональной реакции, где в принципе не принимают, ну как бы считают тебя невовлеченным, если ты не выдаешь эту эмоциональную реакцию на совещаниях, в контексте каких-то обсуждений и так далее.
А можно на примере рассказать, о чем ты сейчас?
Есть люди, которые более эмоциональны, чем другие. Они, соответственно, привыкли все ситуации в жизни проживать с эмоциональной точки зрения. И когда, например, они видят, что кто-то из людей презентует, например, откровенно слабую идею, а все остальные молчат и там просто записывают в блокнот с каменными лицами все свои возражения, но молчат и не проявляют, да, как бы свои эмоции, их это злит, потому что им кажется, что люди равнодушны.
Можно ли дать обратную реакцию без эмоционально, более сдержанно?
Ну, это тоже будут эмоции. Просто они не будут яркими или негативными, но это тоже будут эмоции.
Окей, я абсолютно согласен в том, что в культуре, в хорошей культуре, как я ее понимаю, должен быть этап, когда ты даешь обратную связь, обратную реакцию на события. Но вот здесь вопрос в эмоциональном посыле. Насколько ты эмоционально реагируешь? Можно же крикнуть «это все говно, беги, переделывай». Можно чуть более конструктивно объяснить, что это не самое удачное решение на текущий момент, и, возможно, мы сможем рассмотреть альтернативные варианты.
Поэтому это зависит от культуры компании в том числе. Для кого-то, для какой-то компании это не то, что ок, это must давать вот так обратную связь. А есть компании, я же говорю, в которых это типа «Да ладно, что ты выпендриваешься, что с тобой сегодня, ты что там, выпил мало кофе, давай-ка расскажи, что ты думаешь на самом деле».
Давайте отмотаем к дружбе, и у меня такой вопрос. Представьте, что я ваш подчиненный дизайнер, например, в команде Loom. И мы с тобой, Денис, друзья. Что мы с тобой делаем, как друзья?
Здесь зависит от того, от моей стратегии, собственно, тебя развития как сотрудника. И твоего текущего уровня как профессионального, по хардам, так и по софтам в том числе. И в случае, если ты джун, ты прям новичок и такой супер воодушевленный, первая работа в жизни, мне придется с тобой держать, придется в кавычках. Я выберу вариант держать с тобой короткую эмоциональную дистанцию для того, чтобы тебя удержать здесь, поддержать, вовлечь во все процессы и, по сути, чтобы твоя жизнь была наполнена еще одним смыслом, имею в виду корпоративная жизнь. В случае, если ты чуть более уверена в своих силах, и действительно я вижу в тебе потенциал роста. А как руководитель я заинтересован в том, чтобы выращивать прям супер профессионалов с максимальной автономностью. Эта дистанция будет больше, и скорее я буду воспринимать себя как наставник относительно тебя. И здесь уже вот близкая дружба с семьями неуместна. Я не могу себе представить семейный ужин наставника юного падавана, который подает хорошие надежды. Если ты профессионал своего дела, но только заонбордилась в текущий контекст отрасли, задач, компании, скорее я буду с тобой договариваться о очень многих вещах. И здесь дружба может помешать, потому что в части случаев наши мнения будут противоположны. Ты профессионал, я профессионал, нам надо договориться с друг с другом. И вот этот эмоциональный контекст, низкая дистанция эмоциональная друг от друга будет только мешать. В случае, если ты сильнее меня, а мне бы хотелось, чтобы у меня в команде все были сильнее меня, именно таких надо взращивать, дистанция будет еще больше, потому что мне надо держать с тобой максимальную автономность. Мне хочется иметь взрослого самостоятельного сотрудника, которому я даже не KPI ставлю, а просто отдаю кусочки направления, а человек сам поставит себе цели, настроит процессы и принесет готовый результат, который я ожидал от него.
Я, честно, вообще не представляю себе искренне никаких семейных ужинов с подчиненными, потому что я не хочу сейчас экстраполировать на всех, или на нацию, или на город, но у тех людей, которых я знаю, есть общая черта — это постоянное стремление пробить границы и попробовать. А если я сделаю вот так, это можно сделать? А вот еще сюда можно наступить, как в анекдоте от Защипиты и Рочки? Ну вот, на самом деле. И когда ты допускаешь человека, ну, условно вы разговариваете на курилке, и вы обсудили коллег, рабочие вопросы или там классный шопинг на выходных, это один разговор. Но как только вы переходите к обсуждению семейных вопросов или личных, это уже совсем другая тема. Условно, я могу помочь своему подчиненному в решении каких-то семейных вопросов, там, со здоровьем близких, помочь с материальной помощью, да, или подсказать врача, с выбором какого-то учебного заведения для ребенка или еще что-то. Я могу это, но я не могу это принимать от подчиненного.
А почему?
Потому что это нарушает границы, и потому что подчиненный считает, что сегодня он помог мне найти стоматолога, а завтра он может начать, например, открыто возражать мне на совещаниях, апеллируя не к рацию, а к эмоциям.
Хотя у меня, честно, у меня были руководители, с которыми я очень круто дружила и дружу до сих пор. Но я очень хорошо держала эту дистанцию сама. То есть я очень четко фильтровала, что происходит на курилке и что происходит, когда мы делаем два шага от курилки.
Денис, а ты с руководителями дружил своими?
Очень интересный вопрос. Мы с ними очень хорошие, очень близкие, знакомые, но не друзья. Конечно, я могу обратиться там за помощью в поиске того же стоматолога или еще что-то. Я знаю, что меня поддержат в этой инициативе. Но ужин с семьями мне очень сложно представить. Скорее всего, причина здесь в том, что мне не хочется добавлять новые связи, которые не будут контролируемы. Имею в виду связи еще одной плоскости. И дружба, возможно, другой стране или мне только создал дополнительные сложности, когда мне надо будет возражать чему-то, быть крайне несогласным каким-то инициативам и, в принципе, выступать в инициатором конфликтной ситуации. Мне придется думать, у меня в пятницу с ними ужин, мне стоит поругаться сейчас или перенести на понедельник. Мне кажется, это очень шаткая конструкция.
У меня сложилась, например, ситуация, когда у меня была очень крутая наставница, она мне начальница, наставница, друг, она мне очень помогала, она мне помогала расти, потому что я как раз была женой. Она мне помогла вырасти, и в момент, когда я поняла, что я вырос, наступил такой момент, когда я поняла, что мне надо уходить. Потому что мы не то, что мы, я не говорю, что мы там выровнялись по опыту или по знаниям, но мы начали очень явно чувствовать, что начинаем толкаться локтями.
Я считаю, что самый честный ответ на вопрос, кем ты видишь себя через 10 лет у подчиненного, это я вижу тебя не здесь, а я на твоем месте. Не здесь — это не обязательно в компании, то есть не выдавить. Ты уйдешь выше, идешь еще куда-то. Но я пришел сюда, чтобы в какой-то момент условно занять твое место. И это проявление чего? Я верю в то, что работа руководителя, она достаточно узкая. Она состоит в том, что тебе надо сформировать лучшую команду, лучшую в отрасли, в мире, смотря какие у тебя амбиции. И ты не часть этой команды, ты состоишь в метапозиции, и тебе надо создавать условия, в которых это будет расти. Дружба помещает тебя внутрь, она начинает искажать твою реальность, твое восприятие того, что происходит, и ты же не можешь со всеми одинаково дружить. А значит, у тебя появляются любимчики, появляются те, которые, в принципе, не собирались дружить, и это еще усложняет те решения, которые ты принимаешь.
Как сейчас в команде Лун маркетологов устроены отношения? Рабочие, приятельские, дружеские?
Со мной или друг с другом?
Давай и с тобой, и друг с другом.
Меня, скорее всего, считают человеком, у которого нет друзей, по причине того, что я все-таки стараюсь держать эту большую дистанцию. И мне комфортно в такой части. При этом я понимаю, что у меня сейчас нет женов, с которыми надо дружить, и хорошо.
Сколько это человек в команде?
11.
И ребята идут вечером в бар. Ты с ними пойдешь?
Скорее нет, чем да.
Почему?
Опять же. А зачем?
Чтобы в неформальной обстановке пообщаться со своими...
Аня, это так происходит немного не так.
Это либо ты приходишь и работаешь тамадой, и всех кружишь, и всем рассказываешь какие-то веселые истории из жизни, чтобы поделиться своим опытом и подвести их аккуратненько к какой-то мысли. Развлекаешь их, по сути, и там стараешься как-то подучиться. Либо ты приходишь, выпиваешь ритуальный бокал и уходишь, чтобы люди могли отдохнуть.
И обсудить тебя.
Да.
И в том числе и обсудить свое руководство. Я очень рад, что люди дружат друг с другом. То есть они совместно ездят в отпуск. И это для меня показатель того, что они хотят проводить друг с другом больше времени. А в условиях удаленки это вообще прекрасно. То есть я здесь счастлив. И мне... Я понимаю, что я не могу создать искусственные условия, в которых они будут дружить друг с другом. И точно так же я не могу выдать инструкцию «так, перестаем дружить». Ну, это же глупости какие-то. Единственное, что я могу контролировать, это свои взаимоотношения с ними. Дружба – нет. Наставничество с теми, кому это уместно – да. Партнерские отношения, где нам надо договариваться – однозначно да.
Ян, как в твоих командах было? В Киевстар, в Новой почте, например?
В Киевстаре я не была руководителем, я была как раз подчиненным. Очень сложным подчиненным.
Почему?
Почему? Потому что у меня есть мнение. Мне сложно удержать его в себе.
Мне кажется, это лучший подчиненный, у которого есть мнение. Почему ты об этом говоришь?
Потому что иногда это создает больше проблем, чем плюсов. Потому что иногда нужно просто взять и сделать то, что тебе говорят, а не пускаться в обсуждение и придумывание лучшего варианта этих действий. В Киевстане, как и во многих корпорациях, было очень много работы, и особо времени для дружить, честно говоря, не очень оставалось. У нас были микрогруппы, у нас была довольно большая команда, 14 или 16 человек. И в них были микрогруппы, которые дружили между собой, там 2-3 человека, но вот 14 человек между собой не дружило точно. И это было ок, потому что в Киевстане очень правильно сформированная корпоративная культура, которая базируется на сотрудничестве. То есть у меня было не так много друзей внутри моей команды, но у меня было огромное количество друзей во всех других департаментах, потому что я же занималась пиаром, я занималась пиаром Петра Чернышова, и мне нужно было общаться с огромным количеством людей. А когда я пришла на новую почту, у меня уже была задача сформировать команду, потому что ее не было на тот момент, когда я приходила. У меня был один человек в подчинении, но мы вместе продержались недолго, потому что у нас были разные видения и разные цели. Сначала я формировала команду пиара, а потом мне еще добавили команду ребят, которые отвечают за репутацию в социальных сетях, которые работали с Фейсбуком, сейчас они уже работают со всеми остальными социальными сетями. И у меня в итоге получилось, по-моему, 23 человека in total. 4 человека здесь, в Киеве, и 18 в Полтаве. Поэтому задачи были такие интересные.
Мне понравился комментарий вот по поводу пиарщика, потому что мы как-то не рассмотрели твою профессию, зацепили за дизайнера, да и все. А пиарщик, по сути, это же профессиональный друг. У него должностная инструкция дружить со всеми. Поэтому здесь он идет как раз как сопротивление вот всей даже корпоративной культуре, где никто не дружит, ему придется подружиться со всеми, насколько это возможно.
Ну, немножко в кавычках.
Нет. Нет, потому что задача пиарщика — получить максимально правдивую информацию внутри компании. Максимально правдивую. Это критично важно. Потому что если пиарщик не знает всей правды, он ничего не может сделать. Он не может выдать наружу правдивую, ну, как бы правильную, правдивую информацию, и в итоге будет только хуже для компании. Но чтобы получить эту информацию в полном объеме, ты должен людей... Ты должен уметь договариваться, просить, использовать слезы, кнут, пряники, конфеты и все возможные другие инструменты для того, чтобы подружиться с людьми. Тебе люди просто могут дать 20%, а могут дать 100%. И твоя задача — научиться от каждого нужного тебе человека получать 100%.
У меня есть комментарий Оли, которая рассказывает о своих кейсах дружбы на работе. Давайте послушаем.
Привет, меня зовут Оля, и я не могу сказать, что я не верю или точно верю в дружбу на работе, скорее верю, на самом деле. Идеальные условия для дружбы на работе, скорее, когда люди не зависят так или иначе друг от друга напрямую. Это, например, разные департаменты, которые могут отвечать одному и тому же менеджеру, но не пересекаются напрямую. У меня самый ближайший пример — это я дружу со своей коллегой. Мы с ней работали в совершенно разных департаментах, но сидели очень близко друг от друга и разобщались, и прекрасно поддерживаем отношения. Она уже сменила работу, но мы продолжаем дружить. Что касается негативных кейсов, их было много, но их можно подвести под несколько правил сразу. Если это дружба со своим менеджером, есть риски упасть в фаворитизм. Я с этим, к сожалению, сталкивалась, когда есть департамент, и кто-то один из этого департамента дружит с менеджером, и к нему предъявляются другие требования. Это может делаться подсознательно, это не всегда делается непосредственно там вот моя подруга, поэтому я не даю ей столько тасков, как всем остальным. Это очень большой минус, и это, естественно, сразу же конфликт в коллективе, потому что это все видно и понятно, откуда ноги растут. Следующий кейс — это когда люди сбиваются в кучки и начинают дружить против кого-то. Это такая школьная, самая крепкая дружба, наверное, еще со школьных времен, с чем я сталкивалась, скажем, не напрямую. Кстати, один раз даже на работе я столкнулась с этим напрямую. Я считаю, что в этом есть и моя проблема. Я немного страдаю трудоголизмом, поэтому я пришла в совершенно новый коллектив, и не разобравшись в том, насколько и как работают в этом коллективе, то есть насколько много, там, быстро и так далее, то есть темпы работы данного коллектива, я сразу начала работать по своему привычному сценарию, многих это, конечно же, вообще выбило из колеи, потому что они не привыкли работать в таком количестве и так ударно. И они вместо того, чтобы поговорить по-взрослому и сказать о том, что давай мы как-то будем все-таки подстраиваться друг под друга и под темпы друг друга, они начали, они сбились в группку и начали дружить против меня. Вот, это сначала было достаточно забавно на самом деле, потому что когда ты взрослый, ты такого не ожидаешь. Потом это было очень неприятно, потому что это очень сильно мешало работе.
Дружить с коллегами нужно иметь временное. Камон, ну давайте честно. Это большой ресурс дружить с кем-то. Тем более, если так, как ты говоришь, дружить это семьями, да, это колоссальный ресурс. Я всегда приходила на работу для того, чтобы достичь каких-то важных для меня целей на тот момент. Например, вырасти как профи, да, там, доказать всем, что я могу, сделать какие-то крутые проекты, которыми я могла бы гордиться. Это занимает время. И если я прихожу на работу для того, чтобы реализовывать свои цели, вот такие, а кто-то приходит на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, у нас не будет одного темпа. И это файн. Ну, почему нет?
Я думаю, здесь корень конфликта немножко в другом. Оля попала в корпоративную культуру, которая ей не соответствует. И вот здесь вопрос, сможет ли маленькая Оля и большая корпоративная культура как-то сражаться? И кто здесь победит? Или Оля замедлится или уйдет? Или все остальные подтянутся, а кто не сможет, уйдет? И
она или Олю повысит.
Или Олю повысит, она станет руководителем, против которого очень удобно дружить. Как бы, почему она? Я же лучше. И вообще, как бы, ну, это уже будет совсем другая история.
Не замечали ли вы, что против вас дружат ваши команды?
Ни разу в жизни не видел такого.
Вам повезло.
У них много было работы. Когда между собой дружат линейные сотрудники, это офигенски круто, потому что это супер хорошо влияет на продуктивность и производительность труда. Опять же, потому что облегчается доступ к информации, потому что в корпорации очень большой баг — это то, что тебе блокируют какую-то информацию. То есть ты не оперируешь всей полнотой данных. Это касается не только пиарщика, но и всех остальных. Ну, грубо говоря, тебе там не сказали, что собрание назначено там на 3 часа дня пятницы, ты на него не пришел, оп, ну, как бы осадок остался, условно очень. Поэтому, когда люди дружат горизонтально, это круто, так и должно быть. Но я читала статью, в которой описывались результаты опроса так называемых first-time managers, людей, которые впервые стали руководителями. От 70-90% из них сказали, что они потеряли всю дружбу на работе после того, как получили повышение. Ну и это отчасти объективный процесс, потому что людям не нравится, когда их друзья становятся их руководителями и ставят им задачи, они пытаются это саботировать. У тебя появляется человек, который бесконечно саботирует твои решения, и тебе хочется от него как бы избавиться так или тем или иным образом.
Это, кстати, минус линейной дружбы, о котором ты только что говорила, да. Что это, в принципе, хорошо.
Почему минус? Смотри, а пока дружба есть, все идет хорошо. Ключевой момент тогда, когда они перестают быть линейными. И насколько будет травматичный опыт для человека, которого повысили, ну и оставшихся. Да. Ну вот это открытый вопрос. И насколько он с ним справится?
Возможно, одному придется уйти. Ну, то есть это уже потери для компании.
Мы уходим прямо в крайности. Вот все, его повысили, значит, я ухожу. Ну, скорее всего, в такой ситуации проблема была еще там задолго до. Возможно, тот, кого не повысили, он сильно был уверен в том, что это место его.
Или это результат дружбы против кого-то.
Или
так подружились, что...
Ну, почему его повысили, а меня нет? Чем я хуже?
Но не все так думают.
Мне кажется, большинство. Это как истинная цель, кем я вижу себя через 10 лет, как говорил Денис, сотрудника, вижу тебя на своем месте. Так и здесь. Все считают себя немножко лучше других. И когда твоего друга повышают, а тебя нет, то частичка, конечно, зависти есть. Ну, я не знаю.
Но не все хотят быть руководителями. Не все могут быть руководителями.
Не все могут, но все хотят.
Нет, далеко нет. К огромному сожалению, а может и не сожалению, все-таки значительная часть людей приходит делать свою работу, по крайней мере, в моей команде, потому что это прикольно. То есть это интересный процесс, вокруг классные люди, большой вызов, хорошие условия. И стать руководителем и решать вот эти сложные непонятные задачи, как бы зачем? Вот немногим это откликается. со своего опыта, я думаю, 10% это очень смелая оценка вот тех людей, которые потенциально могут вырасти в руководителей. Это самое интересное, что если ты их определишь, вот с ними точно не надо дружить. С ними надо строить другого рода отношения для того, чтобы создать условия, в которых они могут вырасти.
Я пообщалась с HR-ом Лаба Катей Глушеней о том, как компания относится к дружбе на работе. Давайте послушаем.
Мы в Лаба каждые 3 месяца проводим замеры лояльности и вовлеченности. И вовлеченность мы меряем по стандартным вопросам Gallup Q12. И один из 12 вопросов – есть ли у тебя друг на работе? Соответственно, Gallup проводил очень много исследований и как раз пришел к тому, что наличие друга на работе влияет на ощущение человека на работе, на его вовлеченность, на то, как он себя проявляет в компании, насколько окружающая обстановка, рабочая атмосфера для него комфортна. Но дружба на работе не всегда хороший кейс, потому что, во-первых, не все люди умеют дружить. От банального перенесения личных отношений на работу, когда ребята часто бегают на перекуры, на кофепития и обсуждают личные дела больше, чем рабочие, до сложных решений, когда, например, между 2 друзьями есть человек, которым дорожит компания, и человек, которого хотят уволить, довольно сложно принять решение такое, которое не повлияло бы на того человека, кем дорожит компания.
Компания уволила человека. Второй человек скажет: «Боже, да как они смели, да что это за люди, не люди», и будет дальше спокойно, мирно работать, пока не найдет себе другое место. Если он его найдет.
Но это же тоже минус.
Нет.
Если он будет искать параллельно другое место.
Нет, потому что если человек принимает решение на основе вот таких факторов, ему просто не по дороге с компанией.
Мне кажется, самое сложное, если экстраполировать эту ситуацию в масштабе, это когда было 2 друга, одного повысили, и теперь начальнику надо уволить своего подчиненного друга, с которым вот дружили там с детского сада вместе, вот эти вот все истории. И теперь надо объяснить, почему нам не по пути. Вот это может быть сложная ситуация. Конечно, там ее можно решить там, через плоскость HR-ов, то есть удалить этого сотрудника из процесса увольнения, но эмоционально все равно фон останется. Как бы им, они продолжат видеться в баре вечером, как бы, и один будет на том хорошем месте, а второй будет где-то еще, что априори уже другое, значит, наверное, немножко хуже. Как бы, вот здесь место для каких-то сложных конфликтов. И это еще раз, там, еще один плюсик в сторону того, что дружить руководителем со своей командой – это очень опасная тропа, и там больше минусов, чем плюсов.
Я хотела спросить у Дениса, как он относится к семейственности в компаниях.
Имею травматичный опыт со своей первой супругой, с которой развелся, поэтому отношусь крайне негативно.
Я не знала, я не специально.
Я знаю, опыт очень хороший, когда люди вместе, даже бизнес основывают, когда работают вместе.
Не-не, я немножко сейчас не совсем об этом. Конечно, можно вместе организовывать бизнес и оставаться супругами, естественно. Я имею в виду компании, в которых приветствуется семейность. Когда лучше мы возьмем твою племянницу, или мы пригласим, вы поженились замечательно, давайте женитесь еще между собой и приводите своих новых родственников. Мы же все такие классные, семейные.
Мне кажется, стратегически это проигрышная стратегия. Приводить по рекомендации лучше, да, выбирать только из своего окружения родственников, но точно не в один отдел, однозначно. Так, чтобы они ни по каким бизнес-процессам не пересекались вообще. Пусть они вместе ходят на обед, радуются, что им по дороге каждое утро в одну сторону, как бы. Но здесь вот обратная сторона. А о чем они будут говорить вечером? То есть у них и так жизнь одинаковая, и никакого разнообразия здесь нет. Вот если под семейностью подразумевать, сколько можно родственников привести в компанию, мне не нравится такая история. Вот действительно нет. С другой стороны, тоже на примере нашей компании, как бы мы все понимали, что если мы соберем 100 человек под одной крышей, и все они в возрасте от 20 до 30, то начнутся какие-то взаимоотношения. Вот здесь вопрос, как их разделять. эти взаимоотношения.
И как вы решили этот вопрос?
Пока нам повезло, и не было взаимоотношений в пределах одной команды.
Это просто очень важно, на самом деле, потому что когда решения начинают приниматься, исходя из предпосылки не обидеть родственника, это очень короткий, порочный путь.
Еще один недостаток. А что, если один из родственников уходит? Что делать другому? Он не будет чувствовать себя брошенным в этой истории? То есть раньше вот мы носили судочки вместе, а теперь что, отдельно? Ах так? То есть это тоже еще одна предтеча конфликта.
Ребят, спасибо. Получился отличный разговор. Спасибо, что пришли и поделились своими мнениями. А я напоминаю, что это был подкаст бизнес-школы Лаба «Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, колокольчики и обязательно пошерьте этот выпуск со своими друзьями. Всем пока!